Мы заканчиваем сегодня историю израильского народа по возвращению его из плена. Эта история описана в книге Неемии. Это вельможа при дворе персидского царя, который вот весьма участливо, хотя и оставался вельможей, но весьма участливо отнесся к восстановлению города Иерусалима, восстановлению храма. И вот, приехав однажды в город Иерусалим, он с удивлением для себя и с внутренним содроганием увидел, что храм хотя и стоит, но стен вокруг Иерусалима нет. И он поставил за дело своей жизни поставить Иерусалиму стены. Это очень важное и движение, которое не просто имеет отношение к каким-то политико-военным вот вещам, и к экономическим или еще к чему-то. Это мы никогда не должны забывать, что вот читаем мы Священное Писание. И что тут отражено, имеет отношение всегда к каким-то духовным реальностям. Так и восстановление стен иерусалимских – это прежде всего некоторое свидетельство Духа Божьего о духовных реальностях. Дело в том, что храм – это святыня, это место, где, так скажем, пребывает благодать Божья, пребывает Бог. Это место, в котором человек совершает свое служение Богу. Но святыня, она всегда должна быть огорожена. Она всегда должна быть извне защищена. Вот. И в первую очередь это дело касается не сугубо храмового пространства, а именно того внутреннего храма человеческого, вот, на который и указывает храм, любой храм, в принципе, и храм, построенный в Иерусалиме. Потому что, как подводя итог строительству храмов в Ветхом Завете, сказал архидиакон Стефан, повторяя слова из книги «Царств». Бог в нерукотворенных храмах живет. Бог созидает храмы человеческого сердца. И храмы внешние, они в первую очередь в Ветхом Завете указывают на храм внутренний, на храм человеческого сердца. Это то уникальное место, в котором всецело, нераздельно и всей своей полнотой благоволил и благоволит обитать Господь Бог. И вот это внутреннее храмовое пространство сердца человеческого, святыня человеческого сердца, в которой человек приносит свое служение Богу, в котором он возносит молитвы, в котором совершает жертвы свои невидимые, духовные, вот, совершается его вот, буквально принесение и всего себя в жертву, всех своих помыслов, чувств, начинаний, через что и происходит освящение человека, но все вот это внутреннее, сокровенное, священное в человеке должно и может быть совершаться только тогда, когда оно охраняется, охраняется усиленным сопротивлением человека, усиленным сопротивлением человека попыткам надругаться над этой святыней, разрушить эту святыню, осквернить эту святыню. На языке святых отцов это постоянное сопротивление человека окружающему миру, пытающемуся осквернить и растоптать внутреннюю святыню человеческого сердца, называется духовной бранью. Вот без этой духовной брани никакой святыни человеческого сердца быть не может. Никакая жертва сердца, никакая чистота сердца, никакая святость, ничего вообще о том, что требуется, из того, что требуется от христианина, из того, что требуется от человека, служащего Богу, невозможно, если не будет духовной брани. если не будет постоянного напряжения человека в борьбе за сохранение этой святыни. Вот это и есть стены Иерусалимские. Это те условия своего существования вот, среди людей, в миру, которые вот, созидает человек для того, чтобы охранить святыню своего сердца. Но самый простейший пример. Вот зашел человек внутрь своего дома, вознес молитвы перед иконами, вышел из своего дома. Если он не будет удерживать очей, если он будет смотреть на все, на что попало, если он будет разглядывать и рассматривать все то, что предлагает ему мир, начиная от картин, скульптур, зданий, домов, машин, лиц, тел и так далее, одежды, он ощутит, что он через какое-то время ощутит свою пустоту. Он растеряет все то, что он собрал на молитве. Все это через очи выльется. Все это осквернится, причем не просто вот он станет пустым, а гораздо страшнее, он через рассматривание того, что предлагает ему мир, он заразится разными страстями. В нем где-то проснется похоть, где-то чревоугодие, где-то сластолюбие, где-то зависть, где-то тщеславие. Вот и сердце через 5 минут после того, как он вышел на улицу, не следя за своими очами, вот оно станет не только пустым, но и оскверненным. И потом, вернувшись наконец домой, он почувствует, что помолиться ему чрезвычайно трудно. Что снова начать молитву и осветить эту обруганную, оплеванную храмину своего сердца ему крайне тяжело. Крайне тяжело. Это вот и есть самый простейший пример того, что внутренняя святыня, пребывающая внутри человеческого сердца, она должна быть защищена воздержанием, целомудрием, постом, вот, милосердием, удержанием языка и прочими другими вещами, о которых очень подробно написано, мы не будем об этом говорить, написано в аскетической литературе. Вот об этих стенах иерусалимских и восклицает еще в свое время царь и пророк Давид в знаменитом 50-м псалме: «Да созиждутся стены иерусалимские». О том, потому что без этих стен, без ограды, вот, которую человек полагает вокруг внутренних святыни своего сердца, никакое по-настоящему, вот, никакая духовная жизнь на самом деле невозможна. Это является чрезвычайно важным моментом. И именно поэтому вот, Неемия так вдохновляется с тем, чтобы строить стены иерусалимские, понимая, что на самом деле в духовной жизни происходит, это невозможно. Святыня должна быть ограждена, она должна быть защищена. Она должна, даже внешняя святыня, она должна иметь ограду, вот, потому что все внешнее является указателем на внутренние вот, реальности духовной жизни. И поэтому он возглавляет строительство стен иерусалимских, производится перепись населения и разделяются участки стены между вот разными родами, разными поколениями, и люди начинают строить стену. Но как они строят? Это совершенно особый сюжет книги пророка Неемии о том, что действительно это почти монашеское дело. Они работают и молятся. Они молятся и работают. Они даже ночью бодрствуют и готовы тут же вступить на защиту своей святыни. Это именно вот так, как в 4 главе у Неемии описывается вот тот труд по созиданию стен иерусалимских. Это просто, ну вот фактически такая образная зарисовка монашеского делания. Собственно говоря, вот так создатели, отцы-основатели духовных правил жизни человека, они вот брали этот образ постоянного бодрствования, молитвы, воздержания и прочего, брали из книги пророка Неемии, буквально так вот напрямую применяя к своей жизни, например, обычай у монахов не раздеваться, он напрямую вот истоками своими восходит к книге пророка Неемии. И несмотря на то, что окружающие народы смеются над израильтянами, некто аммонитянин Тавия однажды посмеялся над израильтянами и сказал: «Да что их стена? Пройдет лисица и разрушит стену». Вот насколько они не верили, окружающие народы не верили в то, что город Иерусалим может восстать из пепла, что можно действительно создать не только святыню, но и создать то, что может защитить эту святыню. Но на самом деле так произошло. И это тоже важный пример и важный урок для нас, живущих вот в то время, в которое Бог уготовил нам жить. Тоже окружающие народы, тоже люди неверующие. Они тоже смеются, не веря, что возможно возрождение православной церкви в этой стране. Но надо делать. Не обращая внимания на то, что говорят, не обращая внимания на то, что у нас нет никаких сил, не обращая внимания вообще ни на что, кроме той задачи, которая стоит перед нами – восстанавливать православную жизнь в церкви, восстанавливать православную жизнь в России. И каждый должен делать то, что может на своем участке, вот отведенном ему Богом. И тогда, если каждый будет на своем месте делать то, что он может, то, что в его силах, тогда стена, вот, которая ограждает святыню, православную святыню, ограждает внутреннюю духовную суть, которая получила такое поэтическое выражение «Святая Русь», вот тогда она будет защищена, но ограда будет построена, и жизнь будет возрождена, если каждый будет делать то, что может на своем месте. И когда стены уже начали подниматься, неожиданно вдруг обнаружился совершенно очевидно для Неемии неожиданный вопрос, неожиданная проблема. Обходя стену, Неемия вдруг увидел, что не все тех, кого он видел вчера, работающим на строительстве стены, работают и сегодня. Он задал вопрос, куда делись эти люди. Для него было откровением, что, оказывается, очень многие люди, участвующие в строительстве стен иерусалимских, они, кроме того, что действительно честно и очень добросовестно делали свое дело, но они не могли оставить своих семей. Они ведь должны были позаботиться о том, чтобы прокормить свою семью. Хорошо было человеку богатому, имеющему участок, имеющему какой-то достаток и доход. А что делать человеку, у которого нет ничего? Практически ничего. Ему надо как-то кормить семью. И вот он некоторое время работает на строительстве стены, а потом уходит работать на более состоятельного своего единоплеменника. Вот, и этим зарабатывает пропитание себе и своей семье. Когда Неемия об этом узнал, он был очень расстроен, очень тяжело это воспринимал и собрал всех старейшин и повелел им исполнить то, что написано в божественных книгах. Вот. Хотя прямой заповеди Божьей не было, но он усмотрел в тех свидетельствах Священного Писания, которые носили, так скажем, пожелательный характер, он усмотрел в них именно необходимость в условиях вот того времени и состояния, в котором находился в данный момент израильский народ. И он повелел, буквально повелел, дал обязательство всем отпустить, если кто какого раба еврея имел у себя. И не только отпустить, но и простить ему весь долг совершенно, сколько бы он ни был должен простить. И не просто простить, но если какой-то человек имеет достаток, то он должен сделать так, чтобы его достатком поделилось, чтобы он своим достатком поделился с семьей вот неимущего человека. То есть взял бы его на какое-то либо обеспечение, либо дал ему в аренду, безвозмездную аренду, какой-то участок своей земли, при этом бы его вот, богатство не умалилось, а человек больше бы не заботился о содержании своей семьи, а мог бы делать то важное дело, которое поручил ему Бог. В принципе, это реализация новозаветного идеала. Это то, что потом всколыхнет спустя 5 веков всколыхнет Иерусалимскую общину вот после проповеди апостола Петра, когда первые дни существования Иерусалимской общины Христовой Церкви, когда каждый будет продавать имение и раздавать его нищим, принося все к ногам апостолам, а те с помощью диаконов будут раздавать неимущим. Вот когда весь народ, занимающийся делом созидания своего вот своего народа в Боге, вот когда народ всецело понимает свою главную задачу именно возрождение отношений с Богом, тогда действительно появляется причина, появляется повод, почему люди должны быть милостивыми и милосердными друг к другу. Появляется ощущение того, что мы на самом деле братья друг другу, потому что занимаемся одним делом. И на какой-то момент становится возможным реализация такого удивительного социального идеала, когда люди ощущают себя братьями друг другу, и каждый готов поделиться тем, что имеет, для того, чтобы брат не чувствовал себя обделенным, и мы вместе, плечом к плечу, могли созидать то дело, которое поручил нашему народу Бог. Вот на этом книга Неемии заканчивается. Наши беседы, посвященные Священному Писанию Ветхого Завета, они также подходят к концу. Это последняя наша беседа, посвященная священной истории Ветхого Завета. И хотелось бы, вот подводя итог, сказать, меня часто спрашивают, вот каким образом, откуда вы берете вот все эти образы, смыслы, толкования, прочтения. И размышляя на этот вопрос, откуда я все это беру, откуда это все взято, потому что нельзя сказать какой-то определенной книге, которую вот я прочитал бы и здесь ее пересказываю. Такой книги нет. Но размышляя, откуда действительно взялись вот эти все образы и смыслы, такое прочтение, я думаю, что больше всего в раскрытии тайн Священного Писания вот в отношении, вот именно в моей жизни сыграло православное богослужение. Постоянное чтение Ктоиха, Триоди, вот, богослужебных книг, чтение паримий на соответствующие праздники, то есть тех отрывков Священного Писания Ветхого Завета, которые определены к тому или иному празднику. Вот, особенно размышления над богослужениями праздничного круга, вот таких праздников, как Рождество Христово, Святое Богоявление, разумеется, Пасха, вход Господень в Иерусалим, Вознесение, Преображение, вот, День Святой Пятидесятницы. То есть вот такие праздники богослужения, оно очень глубоко укоренено в свидетельствах вот именно Ветхого Завета. И именно вот эти богослужебные книги, они и помогли сформировать, то есть они помогли, наверное, больше всего проникнуться духом, церковным духом осмысления Священного Писания в контексте именно церковной жизни, в контексте литургической жизни. Вот. И поэтому, вот размышляя над этим, я пришел к выводу, что действительно вот, правду говорили святые отцы, когда говорили, что христианин должен участвовать в богослужении, во всей полноте богослужения. Не только на литургии, тем более не только в части литургии, прибегая только к причастию, во всем объеме вот, богослужебного круга, начиная с 9 часа и заканчивая утренней, полуношницей. Вот христианин должен включиться во все это и делать это не от случая к случаю, не раз, два, три, четыре в год, а регулярно, каждое воскресенье, на большие праздники, в праздновании святых. И когда человек просто включится вот во весь объем богослужения, который установлен церковью, для него откроется все. И учение святых отцов, и Библия, и Священное Писание Ветхого и Нового Завета. Откроются тайны богословия, тайны догматического богословия. Все для него станет открыто, все будет постоянно вокруг него, вот как некоторое облако, пропитывающее его вот благодатью Святаго Духа. И человек, даже не читая никаких других книг, а просто вникая в то, что он слышит, то, что он видит, то, что он вот, так бы даже сказал, обоняет, ощущает всем своим существом и телом, и душой, и духом момент православного богослужения, все это будет воспитывать его именно в церковности. Ведь все, и догматическое богословие, и даже священное писание, и аскетика, и все вообще это и есть части церковной жизни. Части божественного предания, в котором часть духовной традиции, в которой призван жить человек. И все это будет нас вот воспитывать, пропитывать, обучать, наставлять. И мы станем только через пребывание в богослужении вот, все больше и больше укореняться в церкви и в церковности. И наоборот. Невозможно изучать Священное Писание или Писание святых отцов вне вот этой церковной среды, как бы проходя мимо богослужения, мимо того вот по-настоящему таинства общения с Богом, которое всегда вот и происходит в церкви. И, собственно говоря, все богослужение, оно и создано для того, чтобы посредством слова и, в первую очередь, посредством слова и разных других вот, явлений человеческой культуры приобщать человека к Богу, открывать ему Бога, приближать к нему Бога, раскрывать человеческое сердце навстречу Богу. Вот поэтому, заканчивая курс бесед, посвященных Священному Писанию Ветхого Завета, я бы пожелал не только вот вновь и вновь обращаться, потому что это книга, которая не исчерпает себя никогда, сколько бы бесед и какой бы человек на эту тему не совершал. И кроме того, все эти глубины должен открыть каждый сам для себя. Я бы пожелал, чтобы люди открыли для себя красоту и глубину православного богослужения, потому что это действительно невероятная сокровищница совершенно разнообразных духовных даров.